Но Москва крепко держалась за свой примысел, несмотря на то, что и ее князья, до самого Василия Темного, признавали Переяславль волостью великого княжения. Уже одно держание Переяславля могло повести к усобице между Москвою и Тверью, кроме явного намерения Юрия спорить с Михаилом и о самом Владимире. Борьба сначала решилась была в пользу Твери, но мы уже видели, что все великие князья стремятся примыслить к своей отчине Новгород. Не мог не последовать отцовскому примеру и Михаил Тверской, ближайший сосед Новгорода. Но мы заметили также, что предприятие против богатого Новгорода было для князя довольно затруднительно. И теперь, стесненные Михаилом, новгородцы обращаются к Юрию Московскому, и нет сомнения, что деньги их всего более помогли последнему успеть в Орде и сблизиться, породниться с семейством ханским, что и было причиной гибели Михаиловой. Но Тверь не пала вместе с Михаилом. Юрий, хлопотавший так много для примыслов, не разбиравший средств для них, проведший всю жизнь в беспокойствах, странствованиях, не воспользовался плодами своих тяжких и непривлекательных трудов. Погиб беспотомственно в Орде от руки сына Михаилова. Но ему наследовал брат его Иоанн Калита. И если Александр Михайлович Тверской получил от хана великое княжение Владимирское, то Калита перезвал к себе в Москву митрополита, что было важнее всяких ярлыков ханских. Борьба, следовательно, не кончилась. Калита ждал удобного случая, и вот в Твери вспыхнуло восстание. Вырезали татар. Калита с татарским войском опустошил, обессилил в конец Тверское княжество и погубил потом Александра в Орде. Москва восторжествовала и, не имея более соперников, стала собирать русскую землю. Изложивший ход событий, вследствие которого княжество Московское усилилось насчет всех остальных княжеств и собрало около себя русскую землю на севере, мы должны еще обратить внимание на некоторые обстоятельства, благоприятствовавшие усилению Москвы. Здесь, разумеется, прежде всего мы должны обратить внимание на географическое положение Москвы и ее области. Уже прежде в своем месте было замечено о важном значении Москвы как срединного, пограничного места между Старою, Южною, и Новою, Северною Русью. Когда Южная Русь потеряла свое значение, княжества обессилели от усобиц, размельчения властей и особенно от погрому татарского, после которого не было здесь более безопасности, то необходимо должно было усилиться переселение народа с юга на север в места более безопасные, и первым пограничным княжеством было Московское. Боярин Родион Несторович пришел из Киева в Москву на службу к ее князьям и привел с собою 1700 человек дружины. Черниговский боярин Плещеев вследствие татарских опустошений также перешел в Москву. Но если переселялись дружинники, то нет основания полагать, что не переселялись люди других сословий. При том же, кроме Южной Руси в Московское княжество, должно было стекаться народонаселение и из ближайших областей – Рязанской, Тверской, Ростовской, постоянно менее безопасных, чем область Московская, пограничная степью. Рязанская волость часто терпела от татарских нападений, тогда как Москва после 1293 года до самого Тахтамышева нашествия не слыхала о них. Тверское княжество было страшно опустошено татарами и Калитою. Потом здесь начинаются усобицы княжеские, заставлявшие жителей, по прямому свидетельству летописи, переселяться в другие области. В Ростовском княжестве насилие москвичей при Калите заставили многих жителей из городов и сел перейти в московские владения. Увеличение народонаселения в княжестве вместе с его продолжительной безопасностью увеличивало доходы княжеские. И отсюда объясняется, почему уже Калита был так богат, что мог покупать целые княжества, как Белоозеро, Углич и Галич. Но что же заставило князей Белозерского и Галицкого продать свои волости Калите? По всем вероятностям, невозможность платить выходы ордынские. Обилие в деньгах не только позволяло московским князьям увеличивать свои владения внутри и удерживать за собою великокняжеское достоинство, задаривая хана и вельмож его. Оно давало им еще новые средства увеличивать народонаселение своих волостей, скупая пленных в Орде и поселяя их у себя. Так произошел особенный класс народонаселения – ордынцы, о которых часто упоминается в завещаниях и договорах княжеских. Не говорим уже о том, что обилие в деньгах позволяло московским князьям давать переселенцам большие льготы, чем какие они могли получить в других областях, от других, менее богатых князей. Любопытно, что древние путешественники, хваля плодородие Владимирской и Нижегородской областей, называют область собственно московского княжества малоплодородной. Мы знаем, что относительно плодородия почвы Владимирская область не имеет преимущества пред московской, и потому известие путешественников может быть объяснено только более ранним истощением московской почвы вследствие более раннего и более густого населения. Кроме увеличения доходов, зависевшего от умножения народонаселения, казна московских князей должна была обогащаться также вследствие выгодного торгового положения их области, которая не только была посредствующей областью между севером и югом, но также благодаря своей реке посредствовала в торговом отношении между северо-западом и юго-востоком. Впоследствии мы видим большой торговый путь из Азии в Европу и обратно по Волге, Оке и Москве-реке. Видим указание путешественников на важность торгового положения Московской области вследствие удобства речной системы. Нет сомнения, что этот торговый путь существовал и в описываемое время, и прежде. Этим объясняется, почему торговые новгородцы утвердили свое владение на Волоке-Ламском, важном торговом пункте между рекою Москвою, притоком Оки, Ламою, притоком Волги и озерною их областью. Но кроме Волжского торгового пути, Москва-река имела важное торговое значение для Новгорода, как путь в Рязанскую область, богатейшую естественными произведениями из всех областей Северо-Восточной Руси, по уверению путешественников, и особенно изобилующую медом и воском. А этими товарами, как известно, Россия через Новгород и Псков снабжала всю Европу. Важно было положение Москвы в середине, на границе между Северною и Южной Русью в политическом отношении. Важно было посредничество ее речной области между Юго-Востоком и Северо-Западом в отношении торговом. Думаем, что срединность положения ее между Северною и Южной Русью имела немалое значение и в отношении церковном. Всероссийские митрополиты, пребывавшие на юге, в Киеве, после того, как этот город потерял значение, перешедшие на север, и после погрома татарского, должны были обратить особенное внимание на Русь северо-восточную, куда, видимо, перенеслась главная сцена действия русского православного мира. Митрополиты начинают часто путешествовать с юга на север и, наконец, утверждают свое пребывание во Владимире Клязьминском. Но в то же время, блюдя единство русской церкви, не переставая называться митрополитами киевскими и всея Руси, они не могли оставить без внимания и Руси юго-западной. В этом отношении Владимир не мог быть для них удобным местопребыванием, находясь слишком далеко на северо-востоке, тогда как Москва, пограничный город между Старою и Новою Русью, вполне удовлетворяла потребности всероссийского митрополита, долженствовавшего одинаково заботиться и о севере, и о юге. Таковы были обстоятельства, содействовавшие усилению московского княжества. Обратимся теперь к рассмотрению властей этого княжества и их постепенного увеличения. Вот московские волости, как они, подробно исчисленные, являются в первый раз в завещании Иоанна Калиты. «Приказываю сыновьям своим, — пишет Калита, — отчину свою Москву, а вот как я разделил им волости». Из этих слов видим, что город Москва находится в общем владении сыновей завещателя. В таком же общем владении Москва продолжает находиться у всего потомства Калиты. Общее владение Москвою противополагается частному, отдельному владению каждого князя известными властями, уделу. Эти уделы сыновей Калиты были следующие. Удел старшего сына Симеона. Можайск, Коломна со всеми коломенскими властями, Городенка, Мезыня, Песочна, Середокорытна, Похряне, Усть-Мерска, Брошевая, Гвоздна, Иваны деревни, Маковец, Левичин, Скулнев, Канев, Гжеля, Горетова, Горки, село Оставьевское, село на Северсце в Похрянском уезде, село Константиновское, село Арининское, село Островское, село Капотинское, сельце Микульское, село Малаховское, село Напрудское у города. Удел второго сына Иоанна. Звенигород, Кремична, Руза, Фоминская, Суходол, Великая Свобода, Заможская Свобода, Угош, Ростовцы, Акатьева Слободка, Скирминовская, Тростна, Негуча, села Рюховское, Каменичское, Русское, Белжинское, Максимовское, Андреевское, Вяземское, Дамонтовское, село в Заможской Свободе, село Семцинское. Удел князя Андрея Иоанновича. Лопастна, Северска, Нарунижская, Серпухов, Нивна, Темна, Галичичи, Щитов, Перемышль, Ростовец, Тухачев. Села Талежское, Серпуховское, Колбасинское, Нарское, Перемышльское, Битяговское, Труфановское, Есиновское, Коломнинское, Нагатинское. Княгине с меньшими детьми завещаны Сурожик, Мушкина гора, Радонежское, Бели, Воря, Черноголовль, Навори, Сафроньевская, Вохна, Дейково Раменье, Данилищева Свободка, Мишев, Селна, Гуслицы, Раменье, села Михайловское, Луцинское, село Уозеро, село Радонежское, Дейгунинское, Тыловское, Роташ, Протасьевское, Аристовское, Лопастинское, Михайловское на Яузе, два села коломенских. В духовной у Калиты означены и прикупы его. Село Аваковское в Новгороде, на Улале, Борисовское во Владимире, которые оба отданы князю Симеону. 4 села на Масе, Петровское, Алекснинское, Вседобрич и Павловское. Половина их была куплена, и половина выменена у митрополита. Все они отданы князю Ивану. 2 села, Варварское и Меловское у Юрьева, князю Андрею. Новое сельце, купленное на Костроме, вместе с покупкою бабки Калитиной, жены Александра Невского, селом Павловским, завещатель отказал жене своей. Купленное в Ростове село Богородицкое отдано в поместье Бориску Варкову. 3 селца, одно на Кержачи, другое Леонтьевское, третье Шараповское, отданы святому Александру на поминанье. Но в духовных Калиты умолчено о важных прикупах, о которых говорится в завещании Донского, о Галиче, Белоозере и Угличе, остававшихся по всем вероятностям еще за прежними князьями своими на известных условиях. Умолчено также и о другом прикупе, кистме в Бежецком верхе, которое впервые упоминается в завещании Василия Дмитриевича.